Следующий.
Здравствуйте, доктор.
Жалуйтесь.
Да я похвастаться.
А, ну тогда будьте здоровы.
У микрофона Юрий Свидерский. Продолжается в прямом эфире работа Радио Вести Плюс Луганск. И у нас в гостях заведующий кафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки, доктор медицинских наук, профессор Алексей Луговской. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, радиослушатели.
Буквально накануне состоялась конференция с международным участием. Она называлась «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой патологии у детей в различные возрастные периоды». Расскажите, что это была за конференция и в чем вообще соль проблемы, насколько она актуальна?
Уважаемый Юрий, радиослушатели, эта конференция была посвящена юбилею нашей кафедры, кафедре 60 лет. Кафедра имеет давние традиции существования, еще с 59 года. Вообще наш предмет, который называется социальная медицина, не всем слушателям может быть знаком. Это предмет научной дисциплины, который изучает влияние социальных факторов на здоровье населения. В отличие от дисциплин клинического профиля, которые всем известны нашим слушателям как пациентам, да, терапия, хирургия, кардиология и так далее, который изучает здоровье одного человека, мы изучаем здоровье популяционное, то есть здоровье групп населения. То есть из группы коллективов, региональный уровень, национальный уровень, всемирный уровень и так далее. То есть наша кафедра, обобщая те факторы, которые влияют на здоровье, как позитивные факторы, так и негативные, разрабатывает различные рекомендации по организации медицинской помощи. То есть, если говорить по большому счету, мы изучаем правление здравоохранением, как на основании изучения этих факторов прийти к какой-то системе, как ее вписать гармонично в систему оказания медицинской помощи всем жителям нашего региона, страны и так далее. Эта конференция проводилась в рамках программы интеграции с Российской Федерацией. Участвовало 7 регионов России. Активно участвовали с нами в дискуссии наши коллеги из Ханты-Мансийска, такого далекого для нас региона, и из Ульяновска. Они подготовили нам свое видение этой проблемы, в том числе, допустим, хирургии детского возраста, как пороки развития уже нивелировать хирургическим путем в возрасте до 1 года. Вот какая система в России, что у нас, мы сравнили систему координат, к чему стремиться, куда двигаться и так далее. То есть состоялась такая беседа профессионалов, которые знакомы глубоко с этой серьезнейшей проблемой. Дело в том, что, понимаете, учитывая не очень высокую рождаемость в нашей республике, она составляет примерно 4,5 промилле, то есть у нас рождается в год на 1000 населения около 5 детей, грубо говоря. Да, это не очень высокий уровень рождаемости. Нам необходимо сохранить всеми возможными способами вот тех детей, которые родились, сделать их живыми, здоровыми на долгие-долгие годы. Вот в этой связи и шла наша беседа специалистов, которые остались в республике, которые работают самоотверженно на своих рабочих местах. И я вам скажу, что достигает даже такими небольшими финансовыми возможностями, достигает довольно высоких результатов.
Ну, известно, что семья, в которой двое детей фактически работает на ноль, потому что два родителя после себя оставят двух детей, да?
Да.
Нужно иметь трех детей для того, чтобы говорить о каком-то положительном вкладе в генофонд своего государства, своей нации. И, соответственно, те, у кого только один ребенок, это, ну, так сказать, работа в минус.
Ну, совершенно правильно. Если говорить о росте убыли населения, то я уже говорил, что рождаемость на 4,5 на тысячу, а смертность примерно около 15. То есть каждый год на 1000 населения убыль составляет около 11 человек. То есть мы таем со скоростью 11 человек в год. Вот. И это серьезная проблема. Эта проблема серьезна не только для ЛНР, она серьезна для России, для Белоруссии, для Западной Европы. Вот если бы не миграция, которая захлестнула Западную Европу, то же самое было бы и у них. Это проблема для скандинавов. У них сейчас, вы говорили, 3 ребенка, да, нужно в семье, чтобы был прирост. А у них 1 ребенок, и больше рожать не хотят. Это серьезнейшая проблема убыль населения. И Путин Владимир Владимирович, он демографическую проблему выразил как проблему нацбезопасности. Понимаете, если резко у нас рождаемость не вырастет, а, скорее всего, в ближайшей перспективе она вырастет вряд ли, стремительно, то нужно сохранить имеющийся у людей потенциал здоровья. То есть сделать так, чтобы люди жили дольше. Причем не просто дольше жили, как-то сроки жизни, а сроки здоровой жизни, Юрий. Вот в чем вопрос.
А как это сделать и какой вклад в это вносят сотрудники кафедры социальной медицины и экономики здравоохранения?
Ну, если об этом говорить, то нужно фундаментально подходить к этой проблеме. Проблема, как все в медицине, комплексная. Вот. И глобально, если подходить к этому, то здоровье зависит от примерно 6,5 миллионов факторов. Я далек от мысли здесь называть все 6,5 миллионов. Я думаю, это утомим наших радиослушателей вот этим. Но, грубо говоря, самый известный эксперт в медицине, вообще авторитетнейший эксперт ВОЗ, академик Лисицын Юрий Павлович, выделил 4 группы факторов. Это факторы биологические, то есть генетика, наследственность, то, что в каждой из нас заложено. Мы все, грубо говоря, биологические машины. У каждого человека 25 тысяч генов, все они расшифрованы полностью до одного. Вот. У кого-то есть они позитивные гены, грубо говоря, да, для обывателя. Есть негативные гены, есть гены онкозаболеваемости, алкоголизма, выносливости, умственной отсталости, да, и так далее. То есть много о чем можно говорить. То есть мы запрограммированы. Есть рост, есть свет, цвет глаз и так далее. Но также есть же? Есть. То есть работа над скринингом генетическим, она проводится в мире. Вот сейчас время серьезнейших, прорывных, революционных открытий в области генетики. Понимаете, вот сейчас более половины финансовых средств Российской Федерации в Академии наук вкладывается именно в генетические исследования. Речь идет даже о генной хирургии. Вот, допустим...
А что это?
А что это такое, я вам скажу. Вот, допустим, у кого-то, у вас или у меня, или у кого-то, мистера Икс, допустим, есть какой-то ген, который неблагоприятно повлияет на ваше здоровье. Например, онкозаболеваемость. Потенциально. Как соблазнительно взять ген негативный и вставить на его место позитивный, который полностью нивелирует возможность онкозаболеваемости. Или, например, смотрите, вот образ жизни, да? И сейчас нас врачи ругают за то. Вот вы говорите, врачи, что там вредно курить или выпивать и так далее. И приводят такие примеры. Вот бабушка не пила, не курила, умерла в 60 лет. А дедушка курил, пил, да? Умер в 90 лет. А где же медицина? Где же логика? Логика в том, что если бы этот дедушка не пил и не курил, он пробыл 120 лет, может быть, понимаете? Потому что генетически он запрограммирован на такое количество лет. И если брать историю вообще, глубоко копать, то смотрите, вот мы верим в нашего Бога Иисуса Христа, значит, мы верим в Библию, Ветхий Завет, Новый Завет. Но ведь Ной жил по Библии, по Ветхому Завету 920 лет. Понимаете? Внуки его 600 лет, дети 400. Илья Ильич Мечников, Нобелевский лауреат, вот Нобелевский лауреат, он говорил, человек просто запрограммирован на 140 лет здоровой жизни. А что в итоге получается? А в итоге получается, что мужчины живут, ну, грубо говоря, на сегодня в среднем 60 лет, а женщин около 70. Ну, слава богу, сейчас Россия немножко потянулась, 74 года в среднем, благодаря женщинам. Женщины стали жить дольше, мужчины нет. Понимаете? Поэтому я вам говорю, что генетика накануне таких больших очень событий, таких прорывных в мире науки, этому уделяется колоссальное сейчас значение. Это первое, это генетика. Второе, это экология. Экология. Вот наши предки, они же не кушали, да, еду из супермаркетов. Они кушали курицу, которую поймали во дворе. Также картошку, которую накопали в огороде. Вишни, яблоки, которые сорвали сами. Мы же этого не делаем. Все, что нам продается, все написано мелкими буквами, какие там ешки находятся, да, какие стабилизаторы и так далее. Мы это знаем, да. Давайте говорить о одежде, которую мы носим. Она что, натуральная? Нет. Давайте, вот мы сейчас с вами находимся в студии, да, за каким столом вы сидите? Он что, сделан из натурального дерева? Нет. Это стружки, которые склеены эпоксидной смолой, выделяющие постоянно толуол. Вы им дышите. Я тоже сейчас дышу. Линолеум, обои. Все это выделяет вредные вещества. Утром мы принимали душ? Да. Я тоже это делал. Гель что? Из натурального какого-то сырья? Летала пчела по лужайке, собирала там какую-то пыльцу? Или мертвое море? Нет. Это все химические агенты, которые мы втираем в кожу. Не говоря уже о косметике для женщин, не говоря о вещах для бритья и там дезодоранты и так далее. И тому подобное. Теперь следующий момент, самый основной. То есть 20% экология, 20% наследственность. Остается, что 50% это образ жизни. То есть совокупность стереотипов, которые ориентируют нас на поддержание имеющегося у нас данного Богом или природой, ну, кем-то данным, да, скажем так, сверху, глобально. Потенциал здоровья. Вот, мы же его разрушаем, да. Послушайте разговоры в маршрутках, как они вчера отдыхали, какое было веселье, как они там выпивали, закусывали чрезмерно. Это вызывает такую браваду, такое бахвальство. Хотя этиловый спирт – это такой же яд, как все остальные яды. Это же яд хронический, который мы используем постоянно, и у нас настолько это проходит, знаете, вот так по стандарту, по шаблону, там, за встречу, да, там, третий тост за женщину. Красиво, конечно, но это все не очень полезно. И остается 10% всего-навсего на здравоохранение. То есть здравоохранение не влияет на здоровье. Оно влияет на здоровье меньше всего. Поэтому медики здоровье дать не могут. Почему? Потому что оно зависит от наследственности, от экологии, неправильного образа жизни. И когда человеку уже припекло, он приходит в 40-50 лет, врачам помогите. Но ведь давайте говорить о том, что в настоящее время медицина не может вылечить ни одно из глобальных социально значимых заболеваний. Можно поспорить, даже вот ишемическая болезнь сердца, заболевание, да, вот сердце. Ведь оно не лечится. Мы только купируем ремиссии. Заболевания желудка, кишечника тоже. Только мы можем перевести в хроническое течение и лечить какие-то обострения имеющего заболевания кожи. Ну, какие-то успехи есть, но ведь псориаз, экзема так и не лечится до сих пор. Более того, мы наблюдаем рост этих заболеваний. Онкопатология, извините, растет во всем мире. И у нас в республике тоже. Это общая тенденция. Сейчас в России, ну, просто глобальнейшая программа по борьбе с онкопатологией в Российской Федерации. Глобальнейшая, понимаете? Это программа, которая может вытащить все здравоохранение России на новый совершенно качественный уровень. Но для этого нужно изменить все. Систему питания, образ жизни, двигательную активность. Сейчас в России очень серьезные вопросы, касающиеся спорта, массового физкультурного движения, то, что было в Советском Союзе. Мы же оставили все. Это же было. Это же было, понимаете? А здравоохранение может чем-то помочь. И у нас серьезные успехи, и моя специальность занимается этим. Вот. И наша специальность дала миру очень много инноваций в медицине. Таких в мире-то и нет, собственно. Вот давайте поговорим о нашем здравоохранении. Здравоохранение, которое с названием «Семашко», это по имени первого народного комиссара здравоохранения. Абсолютно бесплатно в Советском Союзе была, да. Доступность медицинской помощи есть, есть. Давайте говорить так, что вот Америка самая богатая страна в мире. 25% американцев не имеют медицинской страховки. Это более 40 миллионов. То есть заболеть для него равносильно пожару или стихийному бедствию и так далее. Он боится болеть. И вы знаете, я был в командировке в Америке, я смотрел на это все. Заболеть – это нос родни, чумному нашествию, да, какой-то эпидемии. Он боится, потому что стоимость посещения врача, ну, сейчас это тысячами долларов, как минимум. Это очень дорого даже для очень обеспеченных людей. Мы спокойно заходим в поликлинику, предъявляем претензии врачу, который получает там около 8 тысяч рублей, понимаете, и там рассказываем ему, что он не прав. Вот в чем вопрос. Понимаете, дальше диспансеризация, профосмотры, система преемственности в работе, женская консультация, родильного дома, детская поликлиника, да. Беременность есть, да, и наблюдает его врач-акушер-гинеколог консультации. Информацию о том, какой ребенок, вот сейчас только что были новости, ваш коллега рассказывал, сколько родилось у нас детей, да, передается в роддом, уже знает женщина с какой патологией, что от нее ждать, какие могут быть роды, затем идут роды, какие были роды, какие осложнения в родах, асфиксия ли была и так далее. Информация передается уже в детскую поликлинику, и там уже ждут ребеночка, понимаете? Вот американцы рассказывали, да, вот один из них учился в Англии, а англичане скопировали нашу систему советского здравоохранения, немножко там ее изменили, но она наша, советская, государственная система здравоохранения. Он рассказывает взахлеб просто, знаете, говорит, вы знаете, я учился в Кембридже, и мы родили студентами ребенка, и к нам пришла медсестра посмотреть. Как-то так, никто ее не звал, она пришла. К нам приходит врач, регулярной основе осматривает. То есть квалификация врача осматривает этого ребенка, вот, эвакуирует. Поэтому у нас много есть чему учиться в мире. Допустим, система оказания медицинской помощи сельскому населению считается лучшей в мире вообще. Этапность. Да, у нас нет денег, понимаете? Вот есть как хорошая машина. Машина хорошая, а бензина нет. Знаете, он далеко не поедет все равно. Любой Мерседес, Феррари, залейте там стаканчик бензина, он дальше же не поедет, чем до перекрестка. Так не модель же виновата. Нет же финансирования, нет материального обеспечения этого всего. Поэтому это серьезные вопросы, которые касаются глобальной системы здравоохранения как таковой. Вот. И поэтому эти вопросы рассматривались на конференции, в том числе с нашими коллегами из России. У нас был министр здравоохранения Наталья Александровна Пащенко, вот, который нас поддерживает, нас и нашу кафедру. Был замминистра Валиев Олег Алибуевич, рассказывал о системе оказания медицинской помощи роженицам, родильницам. Вот. И много очень серьезных, авторитетных специалистов, которые оказывают медицинскую помощь здесь у нас. Именно организация медицинской помощи, то есть менеджмент здравоохранения.
Алексей Дмитриевич, ну вы сказали о том, что образ жизни самый большой вклад
да,
вносит.
Больше половины
да, 50%, да. Даже больше. Да. А вот тема этой конференции была актуальные вопросы сердечно-сосудистой патологии да, у детей, нет?
Ну, в том числе и ее. Там...
Почему? То есть, чем дети виноваты? У них-то еще нету этого образа жизни, который там на протяжении 10-15 лет их спаивал или скуривал.
Ну, хорошо.
Дети чем виноваты?
Хорошо. Ну, а их родители?
Если... Откуда тогда берется детская онкология? Это же не значит, что ребенок был запрограммирован на там, несколько лет.
Ну, давайте так. Мы живем в мире онкогенов. Понимаете? Нет единой теории онкозаболеваний. Их около 200. А 200 теорий онкозаболеваемости как таковой, о чем это говорит? Значит, единое какое-то, понятное для всех. Вот поэтому, если родители себя неправильно ведут, вот, значит, у них, само собой, наряжается их генотип. Значит, ребенок рождается нездоровым, нездоровым. И наше дело только по возможности проводить коррекцию, хирургическую или терапевтическую, или вот этой патологии. Поэтому, ну, здесь подходы совершенно различные. Понимаете, сейчас... Мир стоит, так шагнул впереди в биологии и медицины, понимаете, что оперируют даже внутриутробно. Ребенок находится в организме матери, и там его оперируют. Пожалуйста, вот недавно была такая информация. И скоро это будет на потоке. Но это не означает о том, что дети перестанут рождаться нездоровыми. Понимаете? Вот мы сами себя разрушаем. Дело в том, мы сами себя разрушаем. То есть основная философия ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения стоит в том, что человеку дан потенциал здоровья довольно высокий, но негативные факторы, в том числе поведенческие, прежде всего, разрушают его постоянно. Ну, давайте посмотрим. Вот я спрашиваю у студентов постоянно, в каждой группе, кто из вас делает регулярно просто обычную физзарядку утреннюю? Или занимается регулярно спортом? Или регулярно ходит, допустим, в какой-то фитнес-клубы регулярно? Раньше был 1:8, сейчас 1:15. Уже сейчас, уже вот последний год, 1:18. Но это же медики, казалось бы, должны пропагандировать здоровый образ жизни. Медики. Тогда что будем говорить, о, допустим, студентах других вузов? Не в обиду будет сказано. Я не думаю, что там будет выше показатели, чем, допустим, у медиков. Элементарная двигательная активность. Дальше, смотрите. Система питания. Раньше в Советском Союзе была система сбалансированного, полноценного питания. А сейчас интернет пестрит любыми диетами. Сейчас все помешаны на похудении, да, вот девушки там готовятся, там и для них это вот, да, вот голодание, сдерживание в диете, питание по группе крови там, и так далее, по знаку зодиака, что угодно. Но это все не научно. Это же не научно. Но этим же люди живут. Нельзя худеть сильно, понимаете? Теряется жир, теряется жир внутренний, опускаются почки, начинаются проблемы с почками и так далее. То есть... Ну, как говорится, не каждая худая корова лань, во-первых. Вот, а во-вторых, понимаете, это не очень полезно. Это не очень полезно. Человек должен иметь определенное количество жира в том числе. Иначе ничего не будет функционировать. Но где обоснование этого? А система закаливания. Вот мы живем в регионе, где жил знаменитый Порфирий Корнеевич Иванов. Ореховка Тугинского района. Да, Назарбаев, вся его гвардия, живет по этой системе. Приезжала жена его в Ореховку, изучала эту систему закаливания. То есть, оказывается, человек может вообще жить без одежды, даже зимой. То есть, он может ходить, извините, в одних трусах по снегу. Но это же есть. Это объективная реальность. Но где изучение это? Где пропаганда вот этого направления? Любого другого направления? Раньше были детские сады, где изучали эту систему. Детки выбегали вот на восточных кварталах, в детском саду МВД. Они обливались водой. Холодные. Прямо на снегу это было. Но это же все ушло.
А потому что сейчас проще смягчить программу физической культуры в школе для того, чтобы, не дай бог, на канате никакой школьник не умер от остановки сердца.
Да, все боятся ответственности. Но ведь это не здоровье нации. Здоровый человек – это человек физически крепкий. Понимаете? Как мы выбираем себе... Извините, жены, мужей, мы выбираем по внешнему облику сначала же, правильно? Мы же берем самого хилого, сутулого, извините, неприглядного. Мы же выбираем глазами. Ну так же. Ну почему? Так и есть. Почему в Израиле, извините, раввин, который подбирает хилому еврейскому мальчику, здоровую такую деваху, кровь с молоком, не очень умненькую, ничего страшного, но следствие будет хорошее, физически крепкое. Ну почему этим занимаются? То есть, извините, евгеника в таком смысле, она тоже нам нужна, потому что нам нужно здоровое потомство прежде всего. Все остальное потом. В здоровом теле здоровый дух. Так же будет. Нормы ГТО аж в России поднимается снова на щит. Помните? Всю жизнь мы бегали, прыгали и так далее. И не было такого, что он там не может заниматься. Все могут заниматься спортом. Да, нужна какая-то программа индивидуальная, подход нужен индивидуальный, но физкультура должна быть всегда. И Луганск этим славился. Луганск был самым спортивным городом в мире, вы меня извините. Футбольный клуб «Заря», возьмите волейбольное «Динамо» или «Звезда», «Искра» и так далее. Это все было. И Шевченко же Владимир Васильевич говорил нам, либо будем строить тюрьмы, либо будем строить спортзалы. Товарищи коммунисты, выбирайте. Выбрали спортзалы. К чему это привело? До сих пор мы еще доедаем, я как спортивным волейболистом говорю, доедаем наследие того периода. Вот последнего уйдут, потому что более ничего не останется взамен. Потому что легко разрушить, сложно создавать все снова. Но вот в России это я, как спортсмен, вот, бываем на соревнованиях, мы недавно были на Черкасске, смотрели, какие там спортивные комплексы сумасшедшие. Сколько людей, как это престижно, там сделать модно, понимаете, как во всем мире. Модно заниматься спортом, физкультурой. Спортом высокий датель не нужно заниматься. Это удел избранных, это не всегда полезно.
Алексей Дмитриевич, ну у нас остается около 2 минут эфира. В нескольких словах опишите тех людей, которые работают у вас на кафедре. Может, есть ветераны. Кто эти люди?
Да, у нас коллектив единомышленников. К сожалению, как и все коллективы научные, мы в 2014 году во время войны потеряли около 7 преподавателей. Осталось 6 сподвижников, единомышленников. Это люди, все имеющие большой опыт преподавания, опыт научной деятельности. Они все кандидаты медицинских наук. Вот. Это мой завуч Козикова Ольга Анатольевна. Человек удивительный совершенно по своей подготовке. Она имеет вот познание в английском языке, совершенно английский специальный язык наш, понимаете. Вот до войны у нас было 48 стран. Вот мы были самым, ну, довольно престижным, наверное, вузом в Украине по обучению иностранных студентов. Вот. Это Знагова Анатольевна Юрьевна, которая занимается колледжем. Мы включили в этом году состав университета колледж. Мы обучаем курсантов колледжа. Вот. И это очень правильно. Мы видим положительные плоды этого обучения. Вот. Это ЮСФ Илья Владимировна. Тоже все они имеют английский язык очень хороший. А ЮСФ еще и турецкий язык. А был еще французский в совершенстве. Мы учили иностранцев на французском языке. Это Карудин Ильич. У нас полковник медицинской службы. Дополняет наших коллег. И Федорова Валерия Сергеевна. Молодой у нас ассистент. Вот. Все профессионалы. И, в общем-то, это коллектив единомышленников, что меня не может, как заведующего, не радует. И мы имеем довольно высокие перспективы на будущее. Я их вижу, и скоро будет у нас все хорошо.
Я благодарю вас за рассказ. Приходите еще, рассказывайте о том, как планы осуществляются. Поговорим еще и о международном сотрудничестве. Я напомню, мы беседовали с заведующим кафедрой социальной медицины и экономики здравоохранения Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки, доктором медицинских наук, профессором Алексеем Луговским. Оставайтесь на нашей частоте.
Следующий.
Здравствуйте, доктор.
Жалуйтесь.
Да я похвастаться.
А, ну тогда будьте здоровы.